Здравствуйте, дорогие телезрители! Молитву «Отче наш» почти все знают наизусть с детства. Ну, разве кроме тех, у кого родители были глубоко убеждены в том, что окружающий нас мир – слепое стечение обстоятельств. Эту молитву произносят и проснувшись утром, и перед сном вечером. Ее и поют в храме. Прекрасная молитва. И неудивительно, составил ее для нас никто иное, как Господь Иисус. Как вы помните из Евангелия от Матфея и Луки, однажды ученики обратились к Иисусу с просьбой: «Научи нас молиться». Как правильно молиться? После чего Христос произносит знаменитую молитву «Отче наш». Начинает Господь со слов «Молитесь же так». Это дает повод для некоторых думать, что молиться нужно именно так, точно так, буква в букву. И молитва «Отче наш», которая следует за этим, достойна этого. И слава Богу, что мы молимся именно этими словами. Это замечательно. Но, конечно же, Иисус не имел в виду, что мы должны молиться только так. И в самом Евангелии достаточно мест, где мы видим Иисуса молящимся. И некоторые из этих молитв до нас донесены, и это вовсе не молитва «Отче наш». Поэтому слово «так» нужно понимать, как оно и означало в арамейском, таким образом, подобно этому. Как же Господь призывает нас молиться? Очередной раз освежим в памяти значение каждого прошения этой молитвы, потому что буквально каждое слово здесь на вес золота. «Отче наш» – здесь обращение к Богу, как к Отцу нашему Небесному. Для большинства, даже учеников Христовых, это был шок, перелом сознания. Да, уже в Ветхом Завете, особенно у поздних пророков, было сказано, что Бог человеколюбив, не желает гибели даже великим грешникам, но ждет их обращения. Но чтобы так запросто, ко Всевышнему, Творцу неба и земли, Вседержителю всего мироздания, обращаться как к своему Отцу, называть его папой, это, во-первых, лихо, и ведь вдохновляет. Это же здорово! Бог, любящий нас, небесный Папа. Это в корне меняет все сложившиеся представления об отношении Бога к людям. Нечего бояться, никаких условностей или преград. И посредников никаких нам не надо. Между папой и детьми какие могут быть еще ходатай или посредники? Более того, на языке оригинальном арамейском в этом месте употреблено слово «абба», по-гречески «авва». «Абба» лучше бы перевести словом «папочка». Это очень нежное, ласковое слово. «Отец» – это грубовато. «Отец». «Папочка» – наш небесный, любящий, заботящийся, сопереживающий и сострадающий нам. Вот что значит первое слово молитвы Господней – «Отче». «Наш» – второе слово. Оно также важно. Именно наш Отец, не только мой. Если бы каждый из нас говорил «Отец мой», это бы значило, что мы не желаем признавать окружающих нас людей братьями и сестрами. А это принципиально важный вопрос. Почему? На каком основании мы, христиане, называем друг друга братьями и сестрами? Да потому что у всех нас один Отец наш Небесный. Сущий на небесах, обитающий на небесах. Но где эти небеса? За облаками? На соседней галактике или за Млечным путем? Слово «небеса» на языке Библии отнюдь не означают то или иное место в пространстве. Уже за 300 лет до Рождества Христова авторы Септуагинта, перевода Библии на греческий язык, различали физическое небо, урану, и небеса, как область духа, урани. Таким образом, Всевышний пребывает не на небе, а на небесах. Небеса – это не место, а образ существования Бога, состояние отделенности и наприродности всему земному. Сказать, что Бог пребывает на небесах, будет означать, что Бог несоизмерим ни с чем земным. Он иное, он находится вне пределов всего видимого и умопостигаемого. К слову говоря, сам Спаситель многократно пользовался этим термином, подчеркивая, что наступает новое время, когда само небо сходит на землю. Так же мыслили и апостолы. Павел пишет, что уже сейчас Бог посадил нас на небесах. Вся наша жизнь, пусть и на земле протекающая, должна быть на небесах жительством. Бог трансцендентен. Он существует вне пространства и вне времени. Он запределен миру, но и вместе с тем пребывает абсолютно везде, тем более обитает в душах и сердцах тех, кто его принял. Святой Кирилл Александрийский пишет по этому поводу: «Небесами могут быть все те, которые носят образ небесного и в которых Бог вселился». То же самое утверждает и блаженный Августин. «Справедливо, – пишет Аврелий, – слова молитвы Господней, сущий на небесах, разуметь так, как если было бы сказано, сущий в сердцах праведных, как в храме своем». Поэтому дай Бог, чтобы и наши души и сердца вместили в себя небеса, жилище самого Бога. Во всяком случае, это должно стать нашей целью – достичь такого небесного состояния, чтобы самим стать небесами, в которых будет обитать Всевышний. Первое, что мы просим у Господа в молитве «Отче наш», да светится имя Твое. Не очень понятно, что значит светиться. Яйца на Пасху светить, на преображение виноград – не то чтобы все ясно, но дело привычное и очевидное. Прошел батюшка по рядам и святой водой окропил содержимое кошелок. Квартиру осветить – то же самое, или автомобиль. Осветить самого Господа – это же как нужно себя вознести в самомнении. Правда, в молитве мы просим, чтобы освящался не сам Всевышний, а его имя. Но это еще большая нелепость. Как это освящать имя Божие? Наштамповать его на деревянных табличках и святой водой их окроплять? Иудейским слушателям это, по всей видимости, было еще более непонятно. Святой, как мы неоднократно с вами подчеркивали, на языке Библии значит «отделенный», для Бога отделенный, принадлежащий Всевышнему. То есть, получается, имя Божие не свято, ну, раз его нужно освящать. То есть Богу оно не принадлежит, не кадош. Правильнее всех, на мой взгляд, поступил отец Леонид Лутковский, настоятель Свято-Никольской церкви в Киевской области, Царство ему небесное. Наш Сергей Майстренко его хорошо знал. Отец Леонид был великолепным знатоком греческого языка и осуществил очень даже неплохой перевод четырех Евангелий на современный русский язык. И эта греческая агиосфита, светиться, не побоялся перевести словом «прославиться». В этом варианте все становится на свои места. Да прославится Всевышний, пусть славно будет имя Его среди всех народов. А при буквалистском подходе можно, конечно, бросить камень в огород отца Леонида, потому что Агиас дословно святой. Но, как говорил апостол Павел, буква убивает, а дух животворит. Важно ведь адекватно передать смысл слов Христа, а не цепляться за то или иное слово. Слова, они такие неустойчивые, нестабильные. Вчера несли один смысл, а сегодня совсем другой. Вчерашнее «спаси Бог», ныне благодарю, спасибо. Особенно сбивало с толку ветхозаветный люд. Наверное, употребление здесь слова «имя». Нет, чтобы сказать «да прославится Господь», а тут прославится имя Его. Для нас с вами, христиан, это не помеха. Нам все равно, как сказать, да прославится Всевышний или да прославится имя Его. Второй вариант даже несколько поэтичнее. А вот для древних это был не просто камень преткновения, а целая каменюга. В их представлении имя – это не просто условное обозначение. Ну, вы помните, наречь имя означало обрести или продемонстрировать власть над наименованным. Так же, как и узнать настоящее тайное имя, будь то человека, животного или какого-либо иного существа. Помните, еще во второй главе Бытия, сотворивший человека, Господь предоставляет ему право наречь имена всем животным. Собственно, идея эта не столько ветхозаветная, сколь языческая. Практически все народы, окружавшие Израиль, убеждены были именно таким образом. Например, у вавилонского башка Мардука было до 50 имен, а хананеи держали имена своих божеств в тайне, обозначая их лишь общим словом «ваал» – «владыка того или иного места». Понятно зачем. Чтобы кто-либо из враждующих с ними народов, узнав таинственные магические имена их покровителей, не обрел власть над этими башками. Тогда ведь все. Их же ваал их и придавит. Израильтяне, конечно, так не считали. Иегова слишком великий бог, чтобы, зная его имя, им манипулировать. Но ведению или неведению подлинного имени Божия в Израиле придавалось громадное значение. Примеров из Библии привести можно множество. Поэтому, будь то иудей или язычник, если бы взялся истолковывать эти слова молитвы, да святится имя твое, много интересного и фантастичного мы смогли бы услышать. Но для нас, христиан, все гораздо проще и бесхитростнее. Да прославится Господь! Везде, во всем мире, во всех народах пусть имя Божие произносится с великим благоговением, со страхом и любовью. Но здесь возникает еще один вопрос. А почему мы взываем к Богу с этой просьбой? Разве это от Него зависит? Нет, конечно, при желании Всевышний мог бы заставить всех нас себя зауважать. Тряхнул бы землей хорошенько раз-другой. Явился бы в грохоте громов и блеске молнии. Кого надо, в бараний рог. Но это же, как мы знаем, не в его стиле. Господь не только прославлять себя никого не заставляет, но даже верить. Не хочешь признавать его существование? Ну и ладно. Всевышний себя никому не навязывает. Целое поколение всю свою жизнь проживают с убеждением, что Бога нет попросту. Конечно же, прославление Бога – дело наше с вами, а не Божие. Мы, кстати, об этом часто забываем. Но, с другой стороны, без Бога, без Его помощи и благословения мы мало на что способны, если вообще на что-то пригодны. Поэтому прошение «да святится имя Твое» мы как бы берем благословение у Бога и спрашиваем у Него благодатной помощи на Его прославление. Дескать, Боже, я пошел тебя прославлять, а ты подмогни мне, подыграй, чтобы у меня все получилось. Но, к сожалению, зачастую язык наш без костей, языком мы болтнуть что угодно гораздо, в том числе и в молитве. Вот пропели с вами «Отче наш». Всенародно пообещали Господу, что минут через 20 выйдем из храма и пустимся проповедовать, славить Его святое имя. Серьезно, что ли? Сейчас. Уже разбежались, пятки оголили, босиком, чтоб скорее. Блаженный Феофилакт так и говорит, что нашими делами имя Божие должно превозноситься, но... продолжает блаженный, нашими худыми делами имя Божие хулится. Посему вместе с Иоанном Златоустом воскликнем: «Помоги нам, Господи, так чисто жить, чтобы через нас все Тебя славили, дабы каждый, видящий нашу жизнь, возносил хвалу Владыке миров». Да придет царствие Твое, просим мы в молитве «Отче наш». О каком царстве идет речь? О Божьем. Но какое оно, это Божье царство-государство? И тем более, как оно должно прийти к нам? С ногами оно, что ли? Ну вот любое земное царство – это что? Во-первых, народ страны, во главе которого царь, которому подданные безоговорочно подчиняются. Конечно же, территория, полиция, армия, конституция, казна, суть, идеология, культура, традиции и много чего еще. Так вот, если мы просим, чтобы Господь здесь на земле воцарился, неплохо бы представить, как это будет выглядеть. Наверное, Всевышний должен каким-то образом локализоваться, стать видимым и слышимым. Ведь чтобы управлять, необходимо с подчиненными онлайн-связь, так сказать. Ну и понятное дело, устранить соперников, свергнуть всех Януковичей, Путиных, Обам. Разумеется, никаких парламентских свар. Сказал Господь, значит, все к сведению и исполнению. Порядок сразу идеальный, всех бандитов в пекло и так далее. Христа в свое время хотели провозгласить царем, а он говорил: «Царство мое не от мира сего, князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». К слову говоря, вот один из основных законов Христовой Конституции. Никакого насилия. Не авторитет власти, а власть авторитета. Точнее, власть любви. Любишь Бога, значит, будешь соблюдать Его заповеди. Странное такое царство, без всякого насилия. Нонсенс на самом деле, потому что любое государство – это как раз и есть орган насилия. А значит, ни армии, ни полицейских нет в этой Божьей стране. А что есть? Территория, например. Территория есть. Вот мы сейчас с вами в храме находимся. Да, это территория Украины. Но главное в том, что храм – это участок, клочок земли, входящий в состав Божьего Царства. Понятно почему. Храм Богу посвящен. Здесь возносятся молитвы и жертвоприношения Всевышнему. А дома наши, по идее, это также Божья земля. Мы же их освящаем. А что значит посвятить дом или квартиру? Сие значит свою жилплощадь посвятить Богу. Да, люди продолжают жить в освященных квартирах и домах. Но это уже не их территория, а Божья. Это как на борту корабля. В каких бы территориальных водах он ни находился, на нем действует закон той страны, под флагом которой он идет. Другое дело, мы норовим обмануть и Бога, и самих себя. Говорим: «Господи, вот мой дом, теперь твой форпост, все имущество мое в твоем распоряжении, свою территорию я отдаю к расширению твоего царства». Понимая, что Всевышний нас не стеснит. Но заповеди Божии, конституция Царства Божия блюдется в наших домах. Да и сами мы ведь тоже вроде как Богу посвящены в том же таинстве крещения. То есть мы считаемся гражданами Божьего Царства. Но осознаем ли мы это? Серьезно ли относимся к этому? Если мы осветили свое жилище, а в нем постоянно ругань и скандалы, можно ли этот дом назвать Домом Божиим? К освящению домов, к слову говоря, многие относятся как к шаманскому обряду. Оно и похоже. Разодетый в парчу батюшка, чем не шаман? Вместо бубна – кадила с колокольчиками. Загадочный синий дымок. Тексты молитв часто на непонятном языке, что для многих немаловажно. На сакральном, волшебном языке. Особые заклинания произносятся, после которых не страшен ни потоп, ни пожар. И вообще все будет окей. Не факт. Лично мне в свое время 3 раза почти подряд пришлось освещать белую акацию. Ресторан такой в районе ХБК, многие, наверное, знают. 1-2 месяца проходит. Батюшка, не лады, давайте еще раз все освещать. А там, помимо кафешек и ресторанных залов, есть еще и казино. Было, во всяком случае. Я-то вроде шел освещать заведение, где готовят пищу и кормят людей. Это нормально. Но заодно, выходит, освещал и рулетку. И что ж тогда получается? Я и все собравшиеся сотрудники Белой Акации Богу посвящали предмет заведомо небогоугодный. Поэтому, естественно, там ничего не могло ладиться. Это еще мелочь. Вон мой родственник, отец Михаил Пшеничный, освещал. Там уже конкретно. Казино, что называется, в полном объеме. Это которое в гостинице «Фрегат». В тот же вечер игорный зал сгорел дотла. И в этом нет абсолютно ничего удивительного. Здесь все предельно просто. Ну вот люди построили и оборудовали казино. Нравится это Богу? Нет, конечно. Но Бог уважает свободу каждого из нас. Любой из нас имеет право на выбор, даже греховный. Поэтому Господь терпит это мерзкое заведение. И там более-менее все в порядке. А потом хозяева игорного заведения решают пригласить батюшку. Мол, вон он там пошаманит, и деньги вообще польются рекой. Но христианское освящение, как мы неоднократно подчеркивали с вами, это не колдовской обряд. Это обращение к Богу. Мол, Всевышний Господи, пусть казино сие будет в твоем распоряжении. Мы вот добровольно, без всякого принуждения, посвящаем его тебе. Передаем в твои руки. Ах, так, как бы отвечает Творец, ну, раз вы передаете эту гадость в мое распоряжение, то извольте, по данному вами мне праву, я распоряжусь им. Маленькая горка пепелища останется на этом месте. Машину посвятил и тут же ее разбил. А нечего проституток иметь на транспортном средстве, принадлежащем Всевышнему. Территория Царства Божия – это любой дом, квартира, дача, сарай, поле, огород, цех, фирма, корабль, лодка, автомобиль. Любое пространство, на котором посвященные Богом люди, граждане Царствия Божия, совершают Божьи дела. Независимо от того, в какой это стране происходит, городе или селе, какого люди цвета кожи, каким они владеют языком, какова их культура, уровень развития и так далее. Представьте себе фантастическую картинку. Вдруг все люди на земле стали бы исполнять волю Божию, жить по заповедям Христовым. Рай на земле наступил бы, Царствие Божие опустилось бы на землю. Хочет этого Господь? Конечно. Надо ли Его об этом упрашивать? Безусловно, нет. Это наша с вами задача – расширять границы Царствия Божия на земле. Не за счет соседского участка, за счет каждого своей, будь то комнатушки, кабинета, кухоньки. Хотя, конечно же, мы в любом случае просим помощи Божией. «Да приидет Царствие Твое!» – возглашаем в молитве «Отче наш». Так как без меня, – говорил Господь, – не можете творить ничего. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму, и я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего вам доброго!